Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и не отпускает нас пока Федор Михайлович, потому что на какую-то, как мне кажется, важную тему, не столь часто обсуждаемую, по крайней мере, нами, мы вышли в конце прошлой части о том, как вообще воспринимается Достоевский в этом смысле. Вот снова обращусь к словам Юрия Павловича Вяземского, который он так ремаркой в программе «Парсуна» произнес, что слишком рационально Достоевского читать, ну, скажем так, воспринимать или пытаться его раскладывать на какие-то такие вот рациональные учения, мысли, тезисы, может быть, и не вполне удастся, потому что там музыка, там Моцарт, сказал Юрий Павлович. Что я в этом услышал? То, что вот какая-то парадоксальная вещь возникает, как мне кажется. С одной стороны, творение Достоевского, просто имя Достоевского, входит, например, во все учебники русской философии, где говорится, что вот в XIX веке русская мысль, русская философия развивалась преимущественно не в формах трактатов и каких-то синтезов моделей до Владимира Соловьева, а вот в форме поисков художественных. О Гоголе в этом смысле можно говорить, да и о Пушкине, о Достоевском, о Толстом, безусловно, то есть там в литературных произведениях был очень мощный интеллектуальный посыл, философский посыл, с которым авторы как-то работали по-своему, но, опять же, повторюсь, не в форме вот системы там, в духе Гегеля. В школе преподается Достоевский, там тема такая, образ Раскольникова, образ Сонечки, вот что раскрыто в этих образах. Это такая попытка оттуда какое-то вычленить учение из Достоевского. А с другой стороны, и оно там есть, оно нам дорого. А с другой стороны, если мы подходим к литературному произведению просто как к игре красок, как к потоку какой-то игры, которая нас вовлекает в себя и дает нам какие-то эмоции, и не пытаемся оттуда для себя вычленить содержание логическое, рациональное, философское, если угодно, то мы как будто бы немножко мимо этого произведения, как будто бы мы так уже привыкли к тому, чтобы везде искать какой-то смысл такой вот поучительный в каком-то смысле. Вот как все-таки читать? Что вы об этом думаете, об этих двух вариантах подхода к тексту Достоевского, например?
Оба хуже, да? Не оба, они не очень...
Понятно.
Да, если я правильно понял. Потому что вот что касается просто вот потока некоего эмоций, чувств и так далее, то, конечно, Достоевский при всей, может быть, насыщенности и даже где-то нервозности там, его текстов, недаром себя определял реалистом. Есть много толкований этой фразы. Но Достоевский, конечно... про идею, которая заложена и которая, ну, опять же, вот можно дерзновенно спорить, насколько ему удалось. Я с вами, по-моему, уже делился вот недавним своим, как раз по результатам разговора с Юрием Павловичем, размышлением на тему после того, как я перечитал «Преступление и наказание» в августе, вот некой недосказанности, недостаточной убедительности вот эпилога, да, вот этого вот света в конце тоннеля, который художественно намного менее ярок и убедителен, чем весь роман и вот описание такой тяжелой борьбы. И вот эта очевидность неправоты Раскольникова, которая для меня была совершенно ясна в 9 классе, когда я это читал, вот, меня совсем сейчас по-другому воспринимается. Я намного лучше понимаю Раскольникова с его вот этими идеями, мучениями именно через восприятие вот боли или того, что мира, и того, что он как несправедливость описал и так далее. Но это, конечно, колоссальная идея. Это, конечно, не поток каких-то чувств и эмоций. Вот. Хотя там все многое есть, но это, наверное, тоже безусловно. Ну, а попытка такого вот со скальпелем или с циркулем, она сразу приводит на память замечательную сцену из «Общества мертвых поэтов» фильма, где главный герой издеваясь над вступительной статьей к антологии поэзии английской или американской, не помню сейчас, или англоязычной, он говорит, иллюстрируя там какую-то мысль вступления доктора философии, Притчарда, по-моему, он говорит, ну, понятно, вымышленного какого-то, а может и настоящего, не знаю, он говорит о том, что вот давайте отложим там по оси X там, одну характеристику поэзии, по оси Y другую, вот и нарисованный график покажет нам, чем там Шекспир отличается от там, других поэтов, ну и так далее, что такое, не помню имена сейчас. И он потом, помните, обращаясь к мальчишкам в аудитории школьной своей, колледжевской, просит их вырвать эту вступительную статью и говорит, чтобы он исчез из их жизни, этот доктор философии, поскольку поэзия не про это. Но это не значит, что нельзя там анализировать характеры, как-то осмысление некое, давать этому. И там, конечно, там огромное количество пластов. Вот недавно мое внимание обратили на то, что когда там кто говорит, Алеша говорит, по-моему, это Алла Сергеевна Митрофанова обратила мое внимание со ссылкой на кого-то, что когда Алеша говорит, лакей убил не брат, что вот стандартное поверхностное прочтение о том, что это вот, ну, Смердяков, а не Дмитрий, но Смердяков тоже брат, и что она говорит о разном в душе Смердякова. Да? Вот. Ну, то есть там бездна, конечно, толкование или верест. Может быть, кому-то этот образ больше понравится. А вот, и последнее, я бы здесь хотел сказать, что, конечно, вот мысль о философии Достоевского, равно как философии Толстого, мне кажется, имеющая право на существование, но мы должны тогда все-таки четко говорить, что мы, конечно, не говорим о там, философских системах. Да, это философия в каком-то очень расширительном смысле. Все-таки философия в европейской традиции здесь вполне определенным образом характеризуется. И раз уж мы говорим о том, что русская философия, русские философы при всем, всей их масштабности, таких фигур, как Владимир Соловьев, не создают философских систем, законченных в том смысле, в котором это делает Кант, Гегель. По каким причинам можно спорить, но факт остается фактом. То говорить о философии Достоевского вот, с точки зрения академической философии, конечно, не приходится. Никакой там систематической философии нет, ну и не может быть в литературном произведении.
Ну вот еще один аспект, если говорить уже не о русских мыслителях, я тоже недавно к этой теме как-то упоминал этот факт в одной из наших программ, но сейчас хочется вас спросить более подробно. Один из виднейших и главнейших католических богословов XX века, Анри де Любак, пишет книгу под названием «Драма атеистического гуманизма», если я не ошибаюсь, в середине XX века это примерно, и говорит, что вот драма атеизма, драма атеистического гуманизма, такого понимания человека вне его связи с Богом, без Бога, выражена в трех учениях – это ницшеанство, это марксизм и это позитивизм. Вот основатель позитивизма Конт, вот об этих трех направлениях, как о драме, католический богослов говорит, а во второй части книги говорит о том, кто же на эту драму может ответить, и путь в конце туннеля, вернее, свет в конце туннеля и путь к этому свету указать – это Достоевский. Достоевский как пророк гуманизма. Вообще, называть Достоевского гуманистом в этом смысле достаточно такая уже целая традиция в XX веке, и среди западных мыслителей тоже. А у нас в языке слово «гуманист» – оно окрашена какими-то особенными тонами, связанными с, именно с атеизмом, с таким вот нерелигиозностью, с борьбой с религией, с церковью. Вот как вам кажется, в этом смысле, можно ли Достоевского назвать гуманистом, и тогда в каком смысле, что такое гуманизм? Христианский гуманизм, например.
Ну, это, конечно, есть самый главный вопрос в данном случае, если мы оперируем этими терминами. Я думаю, что можно. Но, безусловно, определив тогда гуманизм и пояснив, что вот все то, что у нас нередко вот включается в данном случае понимание этого термина, здесь, наверное, правильнее было бы исключить. У нас все-таки гуманизм насколько я понимаю, так или иначе связывают чаще всего, ну, у нас, не только у нас, конечно, но вот с эпохой Возрождения, из, которая в любом случае, конечно, культурно-исторически это христианская эпоха, и мы говорим, что это возрождение античности, обращение к античности. Напомню, что все-таки, прежде всего, к античным текстам, а не к образам в живописи. Но, тем не менее, это же не смена одних образов другими. Это некое переосмысление античности в христианском контексте, который не исчезаем, он никуда не девается у титанов Возрождения. Но, тем не менее, о гуманизме говорят вот, применительно к ним, как открытие там, личности, какого-то личного взгляда, личной этой перспективы, индивидуализма определенного. И в этом есть рациональное зерно. Но вот у Вернера Егера, по-моему, у него в Пайдее, знаменитом классическом труде Пайдее, есть мысль о том, что вот греки были гуманистами, но поскольку там, конечно, ни о какой вот в современном смысле слова индивидуалистичности, индивидуальности речь не шла, то поскольку кто-то точно отметил из современных авторов, что нет доброхотов, по-моему, что не существует я как философской категории, только как бытовая, грамматическая, то речь идет о гуманизме как о теме человечности, да, общей. Собственно, что такое пайдея? Да, это воспитание человека согласно определенному примеру, образцу, идеалу точнее. Да, пайдея — это идеал воспитания античного грека. Егер говорит нам на протяжении своего большого и очень умного труда. Это вот некие стремления реализовать некий идеал. Как бы мы сегодня, может быть, сказали, общечеловеческий. Вот в этом смысле они гуманизм. Это гуманизм греческий. Это, конечно, не возрожденческий. И вот, может быть, Достоевский к этому пониманию будет ближе с его вот, осмыслением уже в христианским, конечно, безусловно, не античным, но вот связи всех со всеми, влияние там, греха на вообще на все и на всех. Вот. Ну, я не уверен очень в точности своих суждений, поскольку никогда специально этой темой не занимался, и боюсь, что эти размышления, они очень дилетантские такие.
Ну, с другой стороны, если на это посмотреть, люди читают Достоевского, видят, каким грешным, каким непривлекательным он изображает человека, каким он его рисует. Люди, достигшие дна, он их изображает, нравственного дна и так далее. Какой же тут гуманизм, спросят нас? То есть это показать человека во всей его такой черноте, во всей его падшести. Вы что вы об этом думаете?
В записках из «Мёртвого дома», по-моему, есть мысль о том, что человеческое обращение может очеловечить того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Я близко к тексту эту фразу сейчас цитирую. И я думаю, что в этом, конечно, Достоевский говорит о том, что образ Божий может быть затемнен, задавлен, искажен. И он, собственно, не может быть, а он и есть затемнен, задавлен, искажен в каждом из нас в большей и меньшей степени. Но нет такого человека, в котором он был бы полностью стерт. Вот я думаю в этом смысле.
А вот помню, у вас в Парсуне был писатель Алексей Варламов, и он как-то, по-моему, в этой программе говорил о том, что Достоевский любит своих героев всех, пожалуй, кроме Свидригайлова. Вот Свидригайлова он точно не любит. Я тут недавно такую любопытную реконструкцию встретил размышлений о Свидригайлове Раскольникове, как бы, когда они говорят о том, что Свидригайлов описывает, что к нему является призрак его покойной супруги. Раскольников говорит: я в призраков не верю и вообще в такие вещи не верю. На это Свидригайлов замечает, что ну вот как-то вдруг там посмертная жизнь, там баня с пауками. На что Раскольников говорит: я в вечную жизнь не верю. И этот диалог двух людей, один такой позитивист Раскольников, который отрицает все незримое, все духовное, и другой Свидригайлов, который парадоксальным образом, признавая что-то об ином мире, даже в виде, может быть, этих странных призраков и видений, но все-таки самим фактом этого как бы признает, что жизнь после смерти есть. Вообще есть что-то за пределами чувственного мира. И в этом вот автор этой реконструкции видит какую-то такую надежду для Свидригайлова, некоторое его оправдание. И даже пишет, что вот если Лужин в романе «Преступление и наказание» человек совсем олицетворяющий цинизм, там человеческого не осталось, там остался только цинизм. Поэтому для него надежды нет, он вот уже в этом смысле, его погибель удостоверена. То у Свидригайлова в этом смысле по Достоевскому, если так текст Достоевского понимать, какая-то еще есть надежда, и его гибель не удостоверена до конца. То есть в этом смысле есть какая-то попытка оправдания даже такого, как Свидригайлов. Вот вы недавно перечитали «Преступление и наказание», память свежа. Как вы на такую реконструкцию реагируете?
Ну, я не готов точно спорить с профессором Варламовым о том, что Достоевский не любит Свидригайлова. Я имею в виду, что я не готов возражать. Может быть, и не любит. И, наверное, хотя, наверное, точно на это бы сам Федор Михайлович только мог бы ответить. И то, может быть, не факт, что однозначно. Но вот я могу сказать о своем впечатлении как раз-таки по последнему прочтению, что когда там вот некоторые эпизоды со Свидригайловым прочитывал я, то вот у меня как-то внутри все говорило, ну вот может он, знаете как, хотелось бы, а давайте сейчас вот в эту сторону, и дальше мы либо не узнаем то, что было, либо он не поступит так, как он поступит, поскольку ты уже, ну, примерно помнишь, что дальше. То есть хотелось бы вот то, ну, давайте грубо так скажу, то положительное, что там встречается, вот как-то его хотелось подхватить и рассветить, хотя, конечно, наверное, вот в этом смысле Свидригайлов – это человек просто очень распущенный, очень, вот у которого, знаете, как вот есть же такая святоотеческая еще аскетическая мысль о том, что в чем беда укорененности греха в тебе, в чем проблема греха как привычки, в том, что когда это не стало привычкой, то от появления мысли о грехе до совершения греха проходит время. И чем больше времени, тем выше шанс, что на каждом из этапов вот этого колебания, этой игры или борьбы с мыслью о грехе, ты можешь еще отказаться, противостоять и не совершить греха. А когда это стало привычкой, то вот эти вот знаменитые 5, так сказать, стадий от появления мысли до совершения поступка, они проходят мгновение. Мысль пришла, и ты пошел и сделал, да, или там не пошел. Ну, в общем, короче говоря, пришла мысль, ты сразу совершил поступок. Это вообще, это психологически вообще точно, это касается не только каких-то греховных наклонностей, а в принципе. То есть у тебя вот это. И вот у Свидригайлов человек, который находится в ловушке, ну, как сейчас вот мне так кажется, да, вот этой греховности, и в силу, ну, того, что называется распущенность, да, когда человек не может уже этому противостоять, поскольку у него нет. Он мгновенно совершает это. Вот. Даже если там время какое-то тянется, он там что-то смакует. Он уже все, он уже сложился с этим помыслом. Он не будет ему противостоять уже. Вот. Хотя там видно, что он человек... Вот в чем я согласен с мыслью, которую, если я понял, вот вы выразили. У него не просто есть какие-то размышления. Он человек, способный на борьбу. Потому что там же есть эпизоды, где он... Видно, что он может чему-то пытаться противостоять, и у него даже это будет получаться.
Угрызение совести у него есть, там местами проявлено.
Не просто угрызение совести, не просто. Он не совершает там каких-то вещей, да, вот. Ну, собственно, знаменитую, я имею в виду, сцену с Соней, где он ее отпускает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот немножко закольцовывается наш разговор тем, что мы начали сегодня с темы о фотографиях людей непристойных, фривольных на фоне храмов. Потом поговорили про Достоевского, который много размышлений вложил в уста своих героев о принципе свободы человека, о том, что если Бога нет, то все позволено. И вы в своем комментарии, когда в Телеграме комментировали вот эти случаи фотографий, писали, что вроде бы на это нередко говорят, а что? Мы свободные люди, живем в свободной стране и можем делать в этом смысле, что хотим. Вот я бы хотел к этому аспекту обратиться, как-то очень он из Достоевского вырастает. В этом смысле, что такое вот поступать свободно? Значит ли поступать свободно, быть свободным и жить в свободной стране, и чувствовать это, и провозглашать это, значит ли это творить что угодно без оглядки, говоря, что вот в этом есть проявление свободы?
Ну, мне кажется, что эта тема одновременно извечная, сложная и простая. Конечно, как мне представляется, для христианина высшая степень свободы, высшая свобода – это свобода от греха. Это свобода несовершения зла. Именно свободного несовершения зла, неприятия зла, недопустимость, как мне духовник мой первый как-то сказал, не допускать даже мысли о грехе, не позволять даже греховной мысли войти в твою голову. А вот это и есть высшая свобода, это и есть отсутствие рабства, да, потому что мы как-то с вами говорили, что смысл выражения «раб Божий» заключается в том, что ты больше ничей раб. А мы сегодня рабы, мы сегодня возмущаемся и не хотим быть рабами Божьими, при том, что мы охотно, добровольно, легко стали рабами мобильных телефонов, социальных сетей, ну, всего на свете. А вот рабами Божьими быть не хотим. То есть мы в рабстве находимся у разных привычек с разной степенью греховности, а вот в рабстве, если угодно, но возьму в кавычки, любви и добру находиться не хотим. И поэтому вот я бы о свободе сказал так, если кратко. А что касается вот флешмоба, который вы вспомнили, раз уж вы вот решили так-то закольцевать, я все-таки не могу не сказать о том, о другом флешмобе, который был инициирован и начат нашей замечательной Пятигорской епархией, где люди стали выкладывать в социальные сети свои снимки на фоне храмов, но совершенно, так сказать, пристойные, и которые показывают, что храм, посещение храма, отношение к храму – это часть их духовной жизни, это важная, радостная, содержательная часть их жизни. И я вот просил бы наших дорогих слушателей по возможности тоже к этому флешмобу, по-моему, очень хорошему, правильному присоединиться и показать, что людей, которые иначе относятся к храму, у нас намного больше, а не так, как вот те люди, с которых мы начали разговор сегодня.
Спасибо за эти слова. И я все-таки по-журналистски не могу еще с другой стороны к этой теме не подойти. Вы сказали, вот дали такое богословское осмысление понятия свободы, свобода от греха, не быть рабом греха, и в этом смысле быть рабом Божьим и больше никем. Но вот слова, которые вы сами привели в качестве того, что ваши же собеседники, вообще люди в социальных сетях, да не только в социальных сетях, почему только в социальных сетях, просто логика такова, которая часто встречается, что вот когда один человек, там, допустим, верующий, говорит, что вот, там, вот это там, недопустимо, это неправильно, а на это следует ответ: мы свободные люди, живем в свободной стране. То есть вы наверняка с этой логикой встречались, не знаю, в студенческой аудитории людей, которые вот так это воспринимают, говорят про то, что свобода есть некоторая абсолютно ничем не ограниченная, совершенно ничем не связанная и ни с чем не соотнесенная возможность делать то, что мне хочется. Вот насколько вы такое понимание свободы встречаете, и что на это можно отвечать тем, кто так, если угодно, свободу мыслит?
Вы знаете, ну, конечно, встречаю, да, это же не что-то какое-то вот тайное знание или там редко встречающая вещь. Чаще всего это размышления людей, еще не поживших, не столкнувшихся с реалиями жизни, потому что такая свобода, она просто нереализуема. Она просто нереализуема в человеческом обществе, если только это не общество распада, такого последовательного и неумолимо безвозвратного. Потому что всегда, ну, тут можно миллионы, так сказать, аргументов, тезисов привести, начиная от того, что там свобода движения моего кулака заканчивается там, где начинается лицо другого человека, ну, и так далее, да, хотя кто-то так не считает, что заканчивается, но, в принципе, общество всегда пыталось, будет пытаться, жизнеспособное общество, пытаться эти вещи корректировать. Это, в общем, в основании культуры. Но я хочу тогда вспомнить мысль, к которой мы тоже как-то обращались. Она очень точная, она очень важная. Для меня лично важная и, мне кажется, вообще очень важная мысль Юрия Михайловича Лотмана, который говорил о том, что у каждого из нас есть свой круг, есть свой порог болевой. Но он его имел в виду не выше, там ниже, буквально. Да? Он говорил о том, что кому-то больно, когда задевает только его. Вот есть такие люди. Кому-то больно, когда задевает его и близких. Кому-то больно, когда задевает его близких и друзей. И так далее. И вот он говорил, что самый широкий круг – это есть круг культурного человека. Вот только такой человек может называться культурным. Это человек, которому больно от чужой боли. Как я понимаю эту мысль? Я не могу ее сам ощущать. Я не ощущаю этой боли. Я могу даже не понимать, почему ему больно. Да? Ну, если вот буквально это продолжать, это сравнение. Да? Вот человек там коснулся чего-то, у меня другой болевой порог. Вот мне не больно, когда я касаюсь там, не знаю, горячего, холодного, острого. А этому человеку больно. Но вот если я испытываю боль от того, что он испытывает, значит, я человек культурный. И вот мне кажется, с этой точки зрения, завершая, может быть, ну, как вы решите, конечно, вот этот пример с фотографиями непотребными, человек может даже не понимать и не чувствовать, но если он понимает, что кому-то от этого больно, он, должен, и он себя считает человеком культурным, то согласно вот логике Лотмана, которую я горячо приветствую и поддерживаю, он должен прекратить это делать, он должен извиниться. Иначе его, ну, никак нельзя назвать культурным человеком.
Спасибо огромное. Действительно, завершим и тему, с которой сегодня начали, ну и программу нашу сегодняшнюю. Время наше подходит к концу. Спасибо огромное, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».